Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 21 и 22. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Евангелие от Луки, главы 21 и 22. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говорят, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его».
Thank you.
Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и, всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «И так ты Сын Божий?» он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
И сила. Твоя есть сила, ибо твое есть царство. Ложные цари немощны. Их царская сила кроется лишь в их царских титулах, которые поистине твои титулы. Они блуждающий прах, а прах летит туда, куда ветер носит. Мы лишь скитальцы, тени и летящий прах. Но даже когда мы блуждаем и скитаемся, мы движемся твоей силой. Твоей силой мы созданы, и твоей силой будем жить. Если человек делает добро, он делает его твоей силой через тебя. Однако, если человек совершает зло, он делает это твоей силой, но через себя. Все, что делается, делается твоей силой, употребленной для добра или злоупотребленной. Если человек, Отче, употребляет твою силу по твоей воле, тогда твоя сила будет твоей. Но если человек употребляет твою силу по своей воле, тогда твоя сила называется его силой и будет злой. Я думаю, Господи, что когда ты сам располагаешь своей силой, тогда она добра. Но когда нищие, что одолжили силу у тебя, гордо распоряжаются ею как своей, она становится зла. Поэтому существует один владелец, но есть много злых распорядителей и употребителей твоей силы, которую ты милостиво раздаешь на своей богатой трапезе этим несчастным смертным на земле. Взгляни на нас, всемогущий Отче, взгляни на нас и не спеши даровать свою силу земному праху, пока там не готовы дворцы для нее, добрая воля и смирение. Добрая воля, чтобы употребить на добрые дела полученный божественный дар, и смирение, чтобы вечно помнить, что вся сила во Вселенной принадлежит тебе, великой силодавче. Твоя сила свята и мудра. Но в наших руках Твоя сила в опасности осквернения и может стать греховной и безумной. Отче наш, сущий на небесах, помоги нам знать и исполнять лишь одно — знать, что вся сила Твоя, и употреблять Твою силу по Твоей воле. Смотри, мы несчастны, ибо поделили то, что у Тебя нераздельно. Мы отделили силу от святости и отделили силу от любви, и отделили силу от веры. И, наконец, а это первая причина нашего падения, отделили силу от смирения. Отче, молим Тебя, соедини все то, что Твои дети разделили по неразумению. Молим Тебя, возвысь и защити честь своей силы, которая была брошена и обесчещена. Прости нас, ибо хотя мы такие, но мы дети Твои.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Божественная литургия. Геронда, когда совершается божественная литургия, то на ней всегда должны быть причастники?
Да.
Потому что главная цель божественной литургии в том, чтобы христиане, хотя бы те немногие, кто к этому готов, причащались. Во всех молитвах божественной литургии говорится о верующих, которые будут причащаться. Поэтому за литургией должен быть хотя бы один причастник. Конечно, иногда бывает, что никто из молящихся за божественной литургией к причастию не готов. Это дело другое. Но все же хорошо, если хоть кто-то причастится. Какой-нибудь малыш, грудной младенец. Когда нет ни одного причастника, то литургия служится только для причащения священника и поминовения имен. Но это должно быть не правилом, а исключением. За каждой божественной литургией переживаются новозаветные события. Святой жертвенник — это Вифлеем. Святой престол — всесвятой гроб Господень. Распятие за престолом — святая Голгофа. Божественной литургией присутствием Христа освящаются все творение. Божественные литургии удерживают мир. Как страшно то, что дал нам Бог. Мы этого недостойны. Есть священники, которые переживают это страшное таинство за каждой божественной литургией. Одно духовное лицо рассказывало мне, как очень простой и добрый священник жаловался ему: «Очень мне трудно потреблять святые дары. Не могу я сдержать своих гадких слез. Они попадают прямо в святую чашу, и я из-за этого сильно переживаю». А как же он плакал? «Попроси Христа, — сказал ему мой знакомый, — чтобы он дал немного гадких слез и мне». Геронда, почему, когда священник совершает входные молитвы, вы выходите из Стасидии? Я выхожу из Стасидии потому, что когда священник молится, Бог не спосылает ему божественную благодать, чтобы освободить его от слабостей, и он мог совершать божественные таинства. В это же время верующие тоже должны с благоговением молиться, чтобы принять божественную благодать. Божественная литургия начинается с проскомидии. Как же промыслительно устраивает подчас Бог, чтобы и мы поняли, что такое божественные таинства, и их пережили. Когда я нес послушание пономаря, со мной произошло одно чудесное событие. Однажды, когда священник, совершивший проскомидию, произнес слова «Яко овчана за колени ведеся», я услышал, как на святом дискосе затрепетал агнец. А когда священник произнес слова «Жрецся агнец и Сын Божий», я услышал, как от святого жертвенника доносится блеяние ягненка. Как же это страшно! Поэтому я говорю священникам, что нельзя вынимать и разрезать агнца до проскомидии, а потом только класть его на святой дискос со словами «Жрецся агнец Божий и яко овчана за колени ведеся». Во время произнесения этих слов, и никак не раньше, священник должен брать святое копье и разрезать просфору. То есть, когда произносятся слова «Жрецца агнец Божий», тогда и должно совершаться заклание агнца на жертвеннике. Когда во время проскомидии священник звонит в колокольчик, и вы про себя поминаете имена, то ваше сердце должно соучаствовать в боли каждой поминаемой вами души, будь это живой или усопший человек. Приводите себе на ум все человеческие нужды вообще, и конкретно того, о ком вы молитесь, и просите «Помяни, Господи, Марию, Николая, ты, Боже мой, знаешь, какие у них трудности, помоги им». Имена, которые вам дают для поминовения, поминайте на нескольких божественных литургиях. Какие-то на трех, какие-то на пяти, остальные имена поминайте во вторую очередь. А то что же, одних ты поминаешь постоянно, а других, которые нуждаются в молитвенной помощи, не поминаешь совсем? Я такого не понимаю. Имена католиков и иеговистов и прочих еретиков поминать на проскомидии нельзя. Нельзя не вынимать за них частичку, не служить панихиду. Об их здравии и просвещении мы молиться можем, и даже петь молебный канон. Геронда, некоторые священники говорят, что не хотят часто служить литургию, чтобы к ней не привыкнуть. Не следует священнику говорить такие вещи. Это неправильно. То есть он все равно, что говорит, навещаю своих родственников нечасто, чтобы они меня получше принимали, когда прихожу. Однако к божественной литургии нужно готовиться. Божественное причащение исцеляет, освящает того, кто подвязается. А как же оно поможет тому, кто не подвязается? Что изменит Христос, если человек не изменяет себя сам? Когда-то на Афоне в пещере преподобного Афанасия жил старец с двумя послушниками, один из которых был иеромонахом, а другой иеродиаконом. Как-то раз послушники пошли в одну церквушку служить литургию. Священник очень завидовал диакону, поскольку тот был умнее и способнее его во всем. Однако и сам диакон содействовал этой зависти своим эгоизмом. Итак, священник внешне приготовился к служению божественной литургии, прочитал правила ко святому причащению и сделал все, что положено. Однако, к несчастью, он не сделал главного – не подготовился к литургии внутренне, то есть ему надо было смиренно поисповедоваться, чтобы изгнать из своего сердца зависть и ревность. Ведь если мы переодеваемся в чистую одежду и моем голову, эти страсти от нас не уходят. Ну так вот, иеромонах подготовился к служению литургии лишь внешне, вошел в алтарь, где приносится страшная жертва, и хотел начинать проскомидию. Но только лишь он ее начал, как случилось следующее. Внезапно раздался страшный гром, и он увидел, как святой дискос поднялся с жертвенника и исчез. Следствием этого было то, что они не смогли служить литургию. Помысл говорит мне, что если бы благий Бог не помешал им таким образом, и священник, находясь в неподобающем духовном состоянии, приступил бы к служению божественной литургии, то с ним бы случилась страшная беда. Геронда, если во время божественной литургии случится что-то непредвиденное, то может ли она быть прервана? Начатую божественную литургию священник не может прервать на середине, что бы ни случилось. Даже если начнется война, литургию он должен закончить. Он должен завершить литургию, даже если к храму будут подходить враги. Самое большее, что он может сделать в таком случае, это постараться закончить ее побыстрее. Но надо иметь доверие к Богу и не бояться. Служитель Вышнего Бога должен отличаться многим вниманием, чистотой, бескомпромиссностью. Словом «бескомпромиссность» здесь переведено греческое слово «акрибия», буквально «точность», «строгость». В православном богословии акривией называется святоотеческий принцип строгого отношения к священным канонам и вообще к преданию церкви, при котором признается необходимым их буквальное, точное применение. Священники выше, чем ангелы. Во время совершения таинства Божественной Евхаристии святые ангелы закрывают свои лица, в то время как священник это таинство совершает.
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Надейся прежде всего на Бога. Когда Наполеону говорили, что на войне нужно молиться Богу, он гордо и самоуверенно отвечал: «Бог всегда на стороне тяжелой артиллерии». Но однажды он на себе самом почувствовал ошибочность такого мнения. Это произошло на месте его окончательного разгрома при Ватерлоо. где 160 английских пушек заставили замолчать и вывели из строя 250 тяжелых орудий наполеоновской армии. Истинная наука утверждает веру. Знаменитый английский ученый и изобретатель лорд Кельвин однажды заявил на научном собрании: «Если вы будете мыслить достаточно глубоко, то наука заставит вас поверить в Бога». Осужден и помилован. Эсхил, афинский поэт и воин, однажды за какое-то преступление был приговорен своими согражданами к смертной казни. Когда приговор был прочитан, к судьям вышел брат Эсхила, лишившийся руки в сражении за родину. Засучив рукав до плеча, он показал оставшуюся культю. Видя, какую жертву принес брат Эсхила за отечество, судьи освободили осужденного Эсхила. Что бы было, если бы Христос показал свои раны, понесенные им за грешников? Да не осуждаем брата своего, за кого Христос умер. Я никто и ничто, но... Маленькая Алиса, дочь английской королевы, однажды вышла на улицу без сопровождения. Какой-то человек спросил ее: «Кто ты?» Она вежливо ему ответила: «Я никто и ничто, но моя мама — королева Англии». Как это поразительно! Так и мы можем о себе сказать: мы никто и ничто, но наш Отец — Бог. «Уже не я живу, но живет во мне Христос», — свидетельствует апостол Павел. «Вы — сыны Божии». «Кому мне помолиться, госпожа?» Известно, что мореплаватели, наряду с землепашцами, самые набожные люди на земле. Бороздя грозные океаны, они знают, что только Божья милость может сохранить их от бесчисленных опасностей. Рассказывают, что одна великосветская дама, путешествуя на корабле из Америки в Англию, спросила матроса: «Когда мы прибудем в Ливерпуль?» Тот ей ответил: «Через 10 дней, госпожа, если будет на то Божья воля». Тогда надменная дама с иронией заметила: «Какая глупость! Причем тут Божья воля, если все происходит по воле случая?» Матрос молча удалился, но вскоре разразился ужасный шторм, и госпожа очень испугалась. Вся объятая страхом, она снова спросила того матроса, скоро ли шторм прекратится. Матрос ей ответил: по всей видимости, он будет бушевать долго, опасность велика. Тогда великосветская дама, зарыдав, обратилась к матросу со слезной просьбой: «Ах, молитесь же, чтобы мы не погибли!» Матрос тихо ее спросил: «Кому мне помолиться, госпожа? Богу или случаю?» И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и мой народ виновны. Помолитесь обо мне Господу, пусть перестанут громы Божии и град». Преображение. Один из императоров римских прилагал большие усилия к перестройке и обновлению своей столицы, внося богатые вклады на ее украшения. В конце своей жизни он с гордостью сказал о Риме: «Застал я его в кирпичах, а оставляю в мраморе». Это дело похвальное. Но что оно значит в сравнении с преображением человеческих душ, которые совершил и непрестанно совершает Господь наш Иисус Христос? Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Соделал Он нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. А мы, шамя, и паче снега убелюся. Страх перед взором. У одного хозяина был неверный слуга. Как-то раз он задумал обокрасть своего господина. Однажды ночью, когда хозяина не было дома, слуга вошел в его комнату и начал искать деньги. При этом его взор невольно упал на стену, на которой висел портрет господина. Слуга испугался его как живого. Ему показалось, что тот смотрит на него, следя за каждым его движением. Будучи не в состоянии вынести этот взгляд с холста, он взял нож, встал на стул и выколол глаза на портрете хозяина, после чего совершил кражу и убежал. Бог, взирая на нас, непрестанно видит все наши дела. Когда евреи заушали Христа и плевали на Него, то сначала завязали Ему глаза, потому что эти злодеи боялись самого взора праведника. В Библии говорится, как перед потопом увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Как может человек скрыть свои дела от всевидящего Господа, если он следит за его помыслами? Не то же ли говорит и мудрый псалмопевец: «Насаждей ухо, не слышит ли?» Или «Составой око, не смотряет ли?» Так проходит мирская слава. В Древнем Риме был обычай каждому полководцу возвращающемуся с победоносной войны, устраивать в столице торжественный триумф, то есть грандиозную встречу с длинной процессией, вступающей в град. Толпы народа, взирая на это шествие, радостно приветствовали победителя, прославляя его как какого-то бога. Но дабы он, возгордившись паче меры и впрямь не вообразил себя богом, действовало и следующее предписание о триумфе. Перед колесницей виновника торжества шел воин, в руке которого был тлеющий пучок высушенного льна. Он громогласно, заглушая даже народные восклицания, объявлял: «Так проходит мирская слава. Sic transit gloria mundi». «Ибо что такое жизнь ваша?» — спрашивает святой апостол Иаков и отвечает: «Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Великие труды по спасению жизни. Нижеследующее событие действительно имело место. Один человек был приговорен к вечной каторге. Сидя узником в темнице, он принялся напряженно думать, как бы проломить ему стену и убежать на свободу. Тюремная стена была очень толстой, а у него не было никаких инструментов, кроме одного гвоздя. День и ночь скоблил он стену и подкапывал ее, порой укрепляясь надеждой на спасение, а порой трепеща от страха, как бы его не застали за этим делом. Целый год трудился он так и мучился. Наконец, отверстие было достаточно широким, чтобы в него мог протиснуться человек. Так он и сделал. Прополз в него, спрыгнул на землю и убежал из тюрьмы. Вот какие труды и мучения человек способен понести, чтобы спасти свою телесную жизнь. О, если бы те же самые усилия прилагал каждый из нас ко спасению собственной души, дабы высвободиться нам из темницы греха и злобы и стяжать вечную жизнь. «Бегите, чтобы получить», — заповедует апостол Павел и добавляет, что посеет человек, то и пожнет, делая добро, да не унываем. О мусульманине, вымолившем себе коня у Бога. Во время Первой мировой войны один кавалерийский полк стоял лагерем на юге России. Недалеко от этого места жил некий мусульманин, у которого внезапно околел конь. Тогда этот мусульманин начал по нескольку раз в день падать ниц на землю и на коленях молиться Богу, чтобы Всевышний как-нибудь даровал ему другого коня. Русский полковник, увидев, что он часто и подолгу молится, подошел к нему и спросил о причине столь усердного моления. Тот поведал ему свое горе. На следующий день полковник вновь увидел этого мусульманина, долго стоящим на коленях и молящимся. Так было и на третий, и на четвертый день. Наконец полковник сжалился над богомольным мусульманином и подарил ему коня. Тот, взяв коня, стал молча удаляться. Тогда полковник сердито заметил ему: «Разве не поблагодаришь ты меня хоть одним словом за то, что я дал тебе коня?» На это мусульманин равнодушно ему ответил: «Не тебя должен я благодарить, а Бога, не тебе я молился, а Богу. Не ты дал мне коня, а Бог».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.